Это «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
И руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Мы сегодня несколько изменим сценарий нашей программы. Мы не будем особо активно обсуждать последние публикации российской прессы, посвященные тому или иному событию, а посвятим нашу программу подведению политических итогов уходящего года. И обсудим прогнозы на 2011 год, год наступающий. Журналисты и наши слушатели будут задавать вопрос государственному деятелю. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Сергей Михайлович, первый вопрос. Какое главное политическое событие уходящего года вы бы назвали?
С вашего позволения, я бы назвал 8 событий.
Великолепно.
4 положительных, 4 отрицательных. Иерархия моя, естественно, субъективная такая. Главное положительное событие уходящего года – это 65-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. Второе позитивное событие – это послание президента, в котором, президента Медведева, в котором он говорил о будущем нашей страны, о детях. Третье позитивное событие – это право проведения России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Четвертое событие, я здесь еще раз подчеркну, это моя субъективная оценка, это отставка Лужкова. Это 4 позитивных события. 4 негативных события. Это катастрофа под Смоленском и гибель польского президента. Это пожары лесные и то, как мы с ними в кавычках справились, а нужно сказать, справился в основном народ, а власть, мягко говоря, не справилась. Третье – это событие в Кущевке и все, что следует за этим. Четвертое – это событие на Манежной площади, причем в данном контексте, я говорю, не столько сами события, а сколько полное раскрытие и понимание уже всеми, что у нас в нашем многонациональном государстве, увы, никто не занимается формированием национальной политики и проведением ее в жизнь. Вот 4 события позитивных, 4 негативных. Но, с вашего позволения, чтобы уж быть предельно откровенным, и, коль скоро я говорю о субъективизме, естественно, вы могли меня спросить, Сергей Михайлович, а вот в вашей личной жизни какие 2 события позитивные?
Спрашиваем.
Да, негативных, к счастью, не было, а позитивные есть. Это создание, по моей инициативе, впервые в России социально-политической сети «Соратники». На сегодняшний день уже более 30 тысяч человек в моих соратниках, и лично для меня было очень важным проведение настоящей геологической экспедиции к уникальному геологическому объекту на севере Иркутской области, к Патомскому кратеру. Это было в августе, августе этого года. Вот 2 таких личных для меня важных события.
Ну, сразу первое, что бросается в глаза, отставка Юрия Лужкова, вы считаете это позитивным?
Конечно.
А в чем здесь позитив? На самом деле, такой человек, который, ну, имеет отношение к созданию Единой России, высокопоставленный чиновник, отставка всегда это негативно, по-моему, сказывается, скажем так, на общеклиматике.
Как раз вы правильно обратили внимание, что Юрий Михайлович Лужков один из основателей Единой России, от которого Единая Россия тут же открестилась, как только он перестал быть мэром, и исключила его из партии, для меня это позитивный фактор, потому что очень хорошо показывает, что же себя сегодня представляет этот профсоюз бюрократов партии «Единая Россия». Но кроме этого, уход Лужкова – это действительно, на мой взгляд, первый крупный шаг в реальной борьбе с коррупцией в нашей стране. Это действительно смена эпохи определенной, если хотите, смена парадигмы, и именно поэтому уход Лужкова с поста мэра Москвы по недоверию и такое решение президента я ставлю именно в позитив.
Сергей Михайлович, вот продолжая тему отставки Лужкова, вам не показалось, что волей-неволей в стране оказались запущены те процессы, которых, ну, мы давно не видели, не слышали? Гражданское общество очень сильно активизировалось, появились обращения тех граждан, которые раньше всегда придерживались очень лояльных по отношению к власти позиций, они стали обвинять власти в чем-то, и, в принципе, на мой взгляд, это очень хороший знак. Знак хороший то, что проснулось гражданское общество. Я сейчас опускаю вот те причины, по которым был отставлен Лужков, потому что, на мой взгляд, все-таки в этом есть знак неких политических раскладов в предвыборной ситуации, поскольку мы идем к выборам. А вот что касается гражданского общества, как вы оцениваете сегодня его отношение, состояние в России?
Я уже высказывался публично, с большим удовольствием повторю свою оценку. Как это ни парадоксально звучит, но именно лесные пожары лета, горячего лета 2010 года, это гарь и этот ужас, в прямом смысле слова, разбудили гражданское общество в нашей стране. То, что оно всегда было, я не сомневался. Разбудили даже не с точки зрения, что оно там спало, а просто гражданское общество вдруг почувствовало, что оно многое может. Могут спасать сами себя, могут спасать леса, могут оказывать помощь вопреки всем структурам власти и всей так называемой организованной, значит, вот этой системе, потому что люди, найдя себя, причем используя современные технологии в интернете, люди вдруг почувствовали, что от них реально что-то зависит, и они что-то могут. И я уже высказал еще буквально в сентябре такую мысль, что вот это проснувшееся и ощутившее свою силу, идееспособность гражданского общества уже в спячку не увернется. И уже чиновникам нужно резко пересматривать вот свои взаимоотношения со страной, с людьми, с гражданским обществом, потому что люди будут требовать а. справедливости, б. законности, в. человеческого отношения к каждому гражданину нашей страны. Будь это проявление чиновничества, беспредела на дорогах, всякие мигалки и прочее, будь то беспредел как в судах, будь то конкретные факты, та же Кущевка и много-много другое, что мы сейчас видим. Вот я абсолютно четко вижу вот такой водораздел, который прошел именно летом 2010 года. Смею утверждать, что с лета 2010 года в истории нашего государства начался новый, абсолютно, может быть, непредсказуемый на сегодняшний день этап в развитии нашего общества прежде всего. Я уверен, что коллективный здравый смысл не приведет ни к каким катастрофам, не приведет к каким-то революциям, мы уже лимит на революции наша страна давным-давно исчерпала, но приведет действительно к изменению принципиальных отношений в этом треугольнике государство, общество, человек. И, наконец-то, медленно, но верно, вот эта вершина этого треугольника поворачивается так, как должно быть. На вершине должен стоять человек. Значит, на основе это будет, значит, государство, а вот эти две равновесные треугольники – это будет общество. Потому что именно так, когда во главу угла будут поставлены интересы человека – через его самоорганизацию, через гражданское общество, и тогда функции государства станут на свои места, что государство для людей, а не наоборот, вот мы сейчас находимся в начале этого, наверное, длительного пути. Наверное, непростого, со всеми вытекающими позициями, потому что то самое консервативное большинство, которое очень удобно придумало для себя идею консерватизма, оно очень заинтересовано в статус-кво. Сидит на хороших местах, значит, хлебных, в прямом смысле слова, значит, дурить народ, значит, якобы мы тут о вас заботимся, а набивать себе карманы и все выводить в офшоры. Так вот, похоже, сейчас все это будет меняться, и мы вот то, что сейчас происходит, включая, может быть, забегая вперед, ситуацию на Манежной площади, при всех разных оценках, в том числе, безусловно, там были и провокаторы, и там, безусловно, кто-то пытается и будет пытаться разыгрывать национальную карту, это, увы, есть. При полном попустительстве и бездействии это было бы неудивительно, но это уже проявление того, что, а, людей достало, б, люди хотят справедливости и хотят, чтобы закон был един для всех. И вот это все звенья одной цепи, и, как я уже сказал, мы сейчас находимся прямо вот в таком мейнстриме вот этого нового движения к такому полному самосознанию гражданского общества, что, смотри, государство – это мы, это наш многонациональный народ. И любой чиновник – это слуга народа, в прямом смысле этого слова. Он зарплату, простите, получает за наши с вами деньги. Другое дело, что он не хочет жить на зарплату. Он хочет получать еще за счет нас, значит, там есть разные оценки, чуть ли еще не бюджет России, оседает там в карманах у этих коррупционеров и оседает, значит, в офшорах. Так вот, мы сейчас находимся в этом процессе, и ваш вопрос абсолютно правомочен по поводу того, какова роль гражданского общества и что с этим происходит.
Спасибо большое, Сергей Михайлович, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Сергей Михайлович, все это, конечно, замечательно, как вы говорите, каждый из нас, несомненно, почувствовал эти перемены. Но вот вопрос, смотрите, в Петербурге строительство Охты-центра под влиянием, под действием, вы неоднократно, кстати, тоже были противником этого строительства, отменили. А Химкинский лес нет, вот строительство трассы через Химкинский лес. И теперь получается какое-то двойственное вообще положение. Вот что бы, я знаю, что молодежная «Справедливая Россия» чуть ли не создает свою партию, Химкинскую партию. Да.
Я должен сказать, что лично меня вызвало окончательное решение по трассе через Химкинский лес, конечно, сожаление. Я надеялся, что все-таки будет найден какое-то разумное решение. Не по коттеджным поселкам, потому что это опять, знаете, по принципу хрен редкий не слаще, но какое-то, возможно, все-таки было решение. Я скажу честно, я глубоко вот не погружался в различные альтернативы трассы, но просто рассчитывал небеснование, что все-таки можно найти какой-то способ лес сохранить. Но объективности ради должен сказать, усилия гражданского общества и Жени Чириковой, в частности, персонально, потому что очень уважаю эту молодую женщину, они не прошли бесследно, потому что, как вы знаете, полоса отчуждения будет ликвид, то есть ее не будет, то есть не будут строиться всякие инфраструктуры, значит, возмещение лесопосадок в 5 раз будет больше, и все-таки определенные позитивные результаты мы имеем. Да, я уже сказал, что вот окончательное решение, ну, меня лично тоже не очень, мягко говоря, устраивает, и, как я уже сказал, вызывает сожаление, но, тем не менее, чего-то все мы вместе добились, и это тоже уже неплохо. Ну, и как в жизни бывает, да, если в Петербурге удалось отстоять всем нашим дорогим моим землякам, всему здравому смыслу, причем не только петербуржцев, можно сказать, и не только даже россиян, но и многие известные мировые деятели подключались, и ЮНЕСКО подключалось, и здесь действительно мы можем праздновать нашу общую победу, там, скажем, в целом не получилось, или, скажем, частично, так сказать, не получилось, да, но, тем не менее, какие-то подвижки есть. И все-таки я и другое, безусловно, засчитываю в плюс именно деятельности, самоорганизации и мощному самоосознанию своих возможностей нашего российского гражданского общества.
Пожалуйста,
вот мы очень, по-моему, своевременно пришли к Петербургу. Сергей Михайлович, вот ваша партия, коллеги по партии, в частности, Оксана Дмитриева, выступая в Госдуме, зам руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, она сравнила ужасное положение с уборкой снега сосулек. Кстати, это очередная чрезвычайщина. Вот мы упоминали лесные пожары, теперь стихия снега и сосулек, которая также вызывает определенные политические процессы в России, в частности, в Петербурге. Так вот, Оксана Дмитриева призвала обратиться к президенту, чтобы он вмешался в ситуацию. Это небывалый случай, что президент будет сам расчищать сосульки. И вы говорили также о том, что в городе, возможно, ваша партия объявит чрезвычайное положение. Вот что насчет чрезвычайного положения и как вы оцениваете ситуацию?
Ну, начнем с того, что лично я не говорил о чрезвычайном положении, но то, что ситуация чрезвычайная, без всякого положения, это, конечно, похоже так. Почему я сказал слово «похоже»? А вот меня сегодня журналисты спросили, Сергей Михайлович, как вот вы из Москвы, вот вы приехали, как тут улица? Я говорю, знаете, я привык говорить о том, что я сам вижу. Да, я вчера вечером прилетел в Пулково, я проехал по Московскому проспекту, который, естественно, убран. Я проехал по набережной, которая убрана. Я проехал к Таврическому дворцу, значит, там все убрано. И сейчас я ехал, да. Другое дело, что я читаю интернет, я читаю в своем блоге многочисленные обращения, вижу фотографии, вижу страшную статистику, в том числе гибели людей. Я понимаю, что не все в порядке в нашем городе. В этой связи. То, что Оксана Генриховна с трибуны Государственной Думы обратила внимание на наш город, я считаю абсолютно правильным, потому что, ну хорошо, прошлый год прошел так катастрофично, зима. Ну, наверное, все-таки я понимаю, что у нас зима всегда наступает внезапно, особенно для коммунальных служб, но все-таки какая-то элементарная подготовка должна была быть, результаты которой мы должны были видеть. Я слышал и читал выступление Валентины Ивановны, готов поверить, что действительно все-таки лучше подготовились и больше техники работает и играет, но да, я понимаю, что, может быть, специфика нашей архитектуры и климата балтийского, что огромные эти сосульки, но это действительно угроза, причем если эта угроза висит, значит, наверху, она может упасть и просто убить, когда их сбивают, и никто не спешит их убрать с тротуаров, и люди, так сказать, уже ломают ноги, у нас, насколько я знаю, там депутат ЗАГС Собрания ногу сломал на Московском вокзале, да, значит, так вот, это такое дело, и понятно, что не только депутаты у нас ноги ломают, и огромное число рядовых граждан ломает, это ужасно, и, конечно, здесь не все в порядке. Вот я лично воспринимаю высказывание Оксаны Генриховны как искреннее желание помочь в том числе и губернатору. Если вы обратили внимание, она еще оформила депутатский запрос, где прямо спрашивает, пожалуйста, назовите, кто за что отвечает, потому что, может быть, Валентина Ивановна, сказать, вот она сама бьется, я же абсолютно убежден, что Валентина Ивановна хочет, запилить пилой, пускай снега будет больше. Конечно, нет. Она хочет, чтобы город был чистый, она хочет, чтобы не было травм. Но, похоже, там уже, с учетом того, что многие, так сказать, у нас компании уже, компашки стали такими, значит, частными, и хотят, так сказать, здесь просто навариться, так сказать, и получить с города, так сказать, дополнительные денежки, может быть, мы тем самым оказываем такую помощь Валентине Ивановне, потому что она может апеллировать, значит, и к депутатам, и к общественному мнению, и требовать, и, может быть, даже принимать какие-то непопулярные для коммунальщиков решения, но в пользу для горожан. Поэтому я расцениваю это как такой очень хороший рабочий момент и надеюсь, что действительно вот такие наши, может быть, кому-то показалось слишком алармистские выступления, но на самом деле мы просто ориентировались на письма и на обращения граждан, они действительно помогут руководству города, прежде всего самой Валентине Ивановне, принять необходимые кадровые, необходимые хозяйственные, необходимые организационные решения для того, чтобы все-таки, скажем честно, зима-то только началась. У нас еще, значит, и декабрь закончился, да, впереди, еще, да. Еще январь, февраль, и, наверное, так сказать, горожане вправе рассчитывать, что будет просто безопасно и просто комфортно ездить. У нас и так с движением проблемы, с пробками, даже когда сухой асфальт, мы это знаем, а тут, когда, если не будут вовремя вывезен снег, если не вовремя будет убираться улица, то еще больше будет коллапс. Поэтому я надеюсь, что с такими совместными коллективными усилиями мы все-таки потребуем от тех, кто обязан это делать, чтобы они выполняли свои обязанности, невзирая, так сказать, на желание, может, получить там где-то дополнительную прибыль.
Сергей Михайлович, по поводу Оксаны Генриховны, Дмитриевой, политолог Станислав Белковский предложил вам обдумать вариант, при котором на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга «Справедливая Россия» будет идти под флагом Оксаны Дмитриевой как потенциального нового губернатора. Такой вопрос уже обсуждается достаточно серьезно, в кулуарах, по крайней мере. Что вы скажете?
Мы рады, что наши партии дают такие интересные советы. Мы примем решение в свое время и сами определимся с лозунгами и с тем, с чем мы пойдем. То, что Оксана Генриховна, конечно, не случайно по нашей задумке возглавила региональное отделение партии, для моих земляков это очевидно. И то, что сейчас она более активно занимается моим родным, нашим родным городом, Петербургом, это тоже совершенно очевидно. А уж какие лозунги и с какими идеями мы пойдем на выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга в свое время, мы дорогим землякам расскажем.
Хорошо, да, давайте о выборах. Да, собственно говоря, вы предлагаете какие-то изменения в законодательство о выборах России?
Конечно. Дело в том, что наша партия настаивает на полном запрете любых вариантов не только досрочного голосования, но и открепительных талонов. Мы настаиваем на изменении порядка формирования избирательных комиссий всего уровня, всех уровней, простите, начиная с ЦИКа, кончая участковыми комиссиями. Принцип очень простой. Сегодня в России официально зарегистрировано 7 политических партий. И мы предлагаем любую комиссию формировать по такому принципу. По 2 человека от каждой политической партии. Возможно, по одному человеку от общественной палаты. Один человек, я на примере ЦИКа покажу, один человек назначается президентом, и он же возглавляет Центральную избирательную комиссию. Если мы возьмем наш горсбирком, принцип такой. 7 избирательных, 7 партий делегируют по 2 человека, это, значит, 14 человек. Значит, ну, у нас, не знаю, с общественной палатой, по-моему, сказать, у нас как-то тут официально сказать нету, пускай не будет. И Валентин Иванов назначает своего представителя, который возглавляет горосберком. Я вас уверяю, когда будут представители только партии, никто не позволит делать так, чтобы одна партия имела какие-то преференции. Будет полный контроль, и, я вас уверяю, только строго на основе закона будут рассматривать все споры, и совершенно будет другая ситуация. И тогда уже, простите, ни одна партия по итогам не скажет, а вот мы там считаем, что там что-то было сфальсифицировано, потому что совершенно будет другая прозрачность. Кстати, о прозрачности. Одно из предложений нашей партии все-таки действительно добиться прозрачных урн на избирательных участках. Мы за КАИБы, то есть комплексы, которые электронные, позволяют сразу считывать информацию, потому что, ну, смешно, когда у нас выборы заканчиваются, и там полночи что-то считают, пересчитывают. Там все на самом деле должно быть. Вот 8 часов пробило, 8.05, значит, сняли счетчик, значит, и сказали, вот такой-то расклад. Столько-то проголосовало за такую-то партию, за такого-то кандидата. И не надо друг другу там дурить, или какие там, то у нас свет гаснет, то у нас, значит, везут там куда-то протокол, который теряется, или как у нас уже были ситуации, когда протокол уже был получен, подписан еще в середине дня, и уже там только что результаты не проставлены. Поэтому, мне кажется, вот очень принципиально было бы, если бы нам удалось добиться изменения порядка формирования комиссии всех уровней.
Пожалуйста, Сергей Михайлович, вот по поводу как раз предвыборной ситуации, вы упомянули, что у нас на сегодня существует 7 партий, сейчас так называемая внесистемная оппозиция пытается, ну, они учредили и будут пытаться зарегистрировать новую партию, партию Народной Свободы, это имеется в виду партия Немцова, Милова, Рыжкова, Касьянова, ну, и ряд еще приглашенных лиц, которые пока думают, принять ли участие в этой коалиции или нет. Готовы ли вы к диалогу с внесистемной оппозицией, во-первых, и, во-вторых, на ваш счет, сколько вообще России нужно партий на сегодняшний день? Может быть, 2-3, может быть, 15-20, разные существуют модели, и разная структура парламента при этом, и разная структура правительства, которая, в свою очередь, формирует парламент.
Сначала по поводу того, сколько партий нужно. Не знаю и знать не хочу, а вот наш многонациональный народ сам должен определяться. Потому что я считаю, что у разных социальных групп, у разных, допустим, политических пристрастий должно быть свое представительство. И если есть запрос, то, собственно, должно быть и предложение. И в этой связи, может быть, должно быть еще в два раза больше партий, а может быть, потом жизнь так утрясется, что останется 2, 3, 4, там, 5 партий. Я не знаю. Единственное, в чем я абсолютно уверен, должны быть созданы государством на законодательном уровне, и должно это подкрепляться политической волей руководителей всех уровней, должны быть созданы условия для реальной многопартийности и для реальной политической конкуренции. Вот этого, увы, у нас сегодня, к сожалению, мягко говоря, с этим, как говорила героиня одного фильма, напряженка. А должно быть не напряженка, а должно быть нормально. Теперь по поводу внесистемной оппозиции. Скажу откровенно, пока я не вижу поводов или, скажем, тем, по которым бы мне было интересно с ними беседовать. Потому что, я скажу откровенно, практически все, что исповедуют они, я не разделяю. Вы знаете, здесь я, между прочим, готов четко разделить. Когда я читаю их критическую оценку состояния дел сегодня, я должен сказать, что во многом я вижу, сказать, да, я тоже, у меня такие же претензии есть. Но как только они переходят к выводам или к предложениям, у меня есть другие предложения, другие выводы. Поэтому, наверное, мне пока говорить, скажу честно, мне в данном случае я могу уверенно сказать, потому что это позиция партии, не о чем.
Спасибо большое, Сергей Михайлович. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Белорусские правозащитники опубликовали список из 17 человек, в отношении которых возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Минске 19 декабря. В нем 6 кандидатов в президенты Беларуси от оппозиции. В Москве проходит пикет против поправок в закон об обязательном социальном страховании, уменьшающих декретные пособия. Мировой суд Тверского района Москвы приговорил 5 участников беспорядков на Манежной площади 11 декабря к штрафу штрафу в 1000 рублей. Как сообщает Интерфакс, подсудимые были признаны виновными в неповиновении законным требованиям милиции. Сын депутата Госдумы России от партии КПРФ Нины Останиной Даниил сознался в совершении убийства своего делового партнера. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ранее законодатели приняли решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию. По сообщениям, не менее 11 сенаторов-республиканцев поддержали позицию демократического большинства. Суд Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, заменил пожизненное заключение на 27 месяцев тюрьмы двоим обвиняемым в убийстве Сулима Ямадаева. Игорь Лукшич, чья кандидатура была предложена на пост премьер-министра Черногории, заявил, что считает своей первоочередной задачей начало переговоров по вступлению страны в ЕС. На прошлой неделе Черногории был предоставлен официальный статус кандидата в члены Евросоюза. Вблизи японских островов Огасавара в Тихом океане сегодня произошло сильное землетрясение. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. В Мексике число жертв взрыва на нефтепроводе возросло до 29. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, а мы с моим коллегой, руководителем северо-западного представительства «Новой газеты» Николаем Донсковым задаем Сергею Михайловичу вопросы на самые разные темы и предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Сергей Михайлович, ну, конечно, невозможно обойти еще одно негативное событие, которое вы назвали в своем списке. Это события на Манежной и те, которые последствия. Известно, что мне сейчас обсуждается в средствах массовой информации. Известно, что «Справедливая Россия» активно требует отставки руководителя Росмолодежи Василия Якименко. Не кажется ли вам, что, собственно говоря, это долголетнее создавание наших, молодой гвардии и прочие различных организаций, и в конечном итоге, и в какой-то степени, и в очень большой степени привело к тому, что школьники буквально выходят на улицы вот с такими требованиями и принимают участие в этих беспорядках?
Причин, как я уже говорил, конечно, несколько, и если мы будем говорить только о недостаточности или отсутствии внятной молодежной политики, безусловно, эта причина есть, и начинать здесь нужно, я два слова скажу, с базового закона о государственной молодежной политике, не того закона, проект которого уже много лет лежит в Государственной Думе. И, кстати, нужно сказать, здравого смысла хватает его не пускать в дело. Почему? Закон написан в стилистике таких идей. Небо голубое, трава зеленая, солнце яркое, давайте жить дружно, мы любим молодежь, ура-ура. А закон должен дать гарантии молодым а. бесплатного образования, б. работы, в. досуга, нормально организовано жилище, жилье и много-много другое. Вот пока государство, к сожалению, похоже, не готово дать такие гарантии нашим молодым, а отсюда и не решается на принятие такого внятного и абсолютно конкретного закона о государственной молодежной политике. Ведь когда мы говорим, что дети и молодежь – наше будущее, это замечательная формула, только забывают очень часто взрослые дяди о том, что это будущее живет сегодня с нами. И буквально очень скоро оно, в прямом смысле слова, штурвал-то возьмет на себя из рук более, так сказать, вот таких опытных товарищей, когда достигнут возраста этого опытного. А вот что у них будет в головах и в душах, и как они воспитаны, и насколько они являются патриотами и гражданами нашего великого государства, имя которым Россия, большой-большой вопрос. И здесь мы сразу же видим отсутствие внятной молодежной политики, и, как я уже говорил, отсутствие внятной национальной и межнациональной политики.
Надо создавать министерство национальности.
Надо создавать министерство по федеративным отношениям и делам национальностей. И я должен сказать, что такие предложения в Совете Федерации подготовлены, уже разработано даже положение о таком министерстве, и до конца этого года я эти предложения официально передам руководству страны и президенту, и председателю правительства. Еще раз повторю, в нашем многонациональном государстве мы обязаны заниматься такими вопросами. И должен быть орган исполнительной власти, который бы формировал эту национальную политику и на постоянной основе, перманентно проводил бы ее в жизнь. Почему было ликвидировано Министерство национальности просто? Да потому что почему-то оно занималось в основном северным завозом. Это дело не Министерства по делам национальности. Дело Министерства по делам национальности должно быть идеологией. Оно должно заниматься координацией работы таких министерств, как, вот просто навскидку, Министерство образования, Министерство культуры, Министерство обороны, Министерство региональной развитики, Министерство или там комитет по молодежи, значит, по спорту. Дальше можно еще, так сказать, вот понять, что Министерство социальной политики и здравоохранения. Эти все министерства в той или иной степени, они соприкасаются с национальным вопросом. Как нам нужно добиваться равенства развития всех регионов страны? Как не упустить элемент национальной культурной автономии? Как нам думать о взаимопроникновении наших культур? Как нам думать о защите великой русской культуры? Как нам нужно думать о положении русских в нашей стране? Вот эти вопросы почему-то сейчас стало, так сказать, таким нормой, как стесняться вообще говорить, что, значит, вообще русский произносить слово, да, о том, что русских – это нация, которая больше всего. Когда мы, значит, видим какие-то оскорбительные эпитеты по отношению к любой другой нации, мы тут же, так сказать, правильно все встаем, что это недопустимо, это разжигание национальной роли. Но почему, если то же самое позволительно, так сказать, делать по отношению к русскому, считается, что чуть ли так и должно быть. А это все от того, что никто не занимается. Я уверяю, что давным-давно нужно не вводить по выбору родителей там основу православия или ислама, или иудаизма, либо там, значит, светская так называемая эстетика, а нужно в школе вести предмет обязательный, где преподавали бы, например, основы четырех традиционных религий в нашей стране, основных. Это у нас православие, это у нас ислам, иудаизм и буддизм. И пускай любой ребенок на Кавказе, он знает, что такое православие, какие православные праздники, какие обычаи. Точно так же, как знает про свой родной ислам, и точно так же знает про иудаизм и про буддизм. И школьник, учащийся в Москве или Петербурге, в моем родном городе, прекрасно понимал, что такое мусульманский праздник, значит, да, почему там есть жертвоприношение. И я вас уверяю, что если бы это было, вы бы никогда не увидели, что, простите, баранов режут прямо посреди проезжей части, значит, к удивлению, к шоку всех остальных, потому что было бы взаимное уважение и понимание. Смотрите, маленький ребенок приходит в гости чужой дядя или чужая тетя. Ребенок видит чужого человека, он инстинктивно, сказать, он сжимается. Потом он видит, что родители к этому незнакомцу относятся хорошо, потихонечку, потому что все незнакомое сначала настораживает, а из настороженности сделать, значит, страх и сделать ненависть очень легко. Это к вопросу о тех, кто как раз занимается псевдоидеологией, ну, с точки зрения того, что внушает. Сейчас очень просто внушить молодому человеку, россиянину, знаешь, почему ты не можешь поступить в ВУЗ, почему ты не работаешь, а он, видишь, понаехали тут, и все. И он, сказать, вместо того, чтобы, сказать, думать о том, может быть, все вместе, неважно какой-то национальности, спросить у государства, у чиновников, почему за наши деньги вы не создаете рабочие места, не даете возможность учиться, они начинают искать причину совершенно в другом. Отсюда мой вывод. Нужно не обязательно министерство, пускай это будет агентство, служба, мне не важно, как это называется. Главное, что это должен быть федеральный орган исполнительной власти, который бы занимался постоянно проведением, сначала формированием, ее нужно создать, это нужно заниматься, вот и в детских садах это должно быть, и в школах должно быть. И, допустим, мы недавно рассматривали на Объединенной комиссии по национальным вопросам Совета Федерации пример одного из регионов. Там, например, такая брошюрка, которая сделана не для этнографов или для ученых, для каждого гражданина. Там написано: на территории нашего региона живут такие-то народности, такие-то национальности, вот их обычаи, вот их верования, вот их традиции. Прямо справочник, да, совершенно другое. Это нужно делать.
У нас звонки. Марина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Уважаемый Сергей Михайлович, я из того, что вы назвали четыре события положительных и отрицательных, на ваш взгляд, запомнила. Я запомнила три положительных. Это значит празднование 65-й годовщины Победы, футбол будущий в 2018 году и отставка Лужкова. Четвертое я забыла.
Послание президента.
А, послание президента, хорошо. Значит, из отрицательных я запомнилась, и я с этим согласна, то, что горело.
Марина, пожалуйста, вопрос России вас, будьте любезны, да.
Да, вопрос мой. Значит, считаете ли вы, что вот такая отставка Лужкова, в результате которого народ в Москве дышал этой гарью, погибал, который застроил город таким образом, что здесь вообще невозможно прохождение кислорода из-за города, те леса, которые под Москвой, они фактически уничтожены. Так вот, Лужков, который выстроил так дома и так застроил город, что у нас коллапс дорожный...
Марина, понятно, это всем известно. Какой у вас вопрос-то конкретно?
Является ли это положительным результатом прошедшего года, что он ушел и ничего не потерял?
Ну, это мы только что обсуждали.
Марина, спасибо. Я Марина, очень абсолютно правильно понял. Марина, я считаю, что сам факт отставки – это положительное, но то, что отвечать надо, и почему-то мне кажется, что еще ответ впереди, я почему-то в этом уверен.
Николай из Мичуринска, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Господин Миронов, я хочу задать вам вопрос.
Значит, Николай, только выключите радио и задавайте очень коротко, пожалуйста. Да.
Скажите, пожалуйста, юбиста Путина будет судить за то, что он оскорбил и клеветнически заявил о правозащитниках несусветную ложь? Это первый вопрос. И второе. О каком гражданском обществе вы толкуете, если в этой стране нищий и полицейский по режиму не может быть не то, что гражданского общества, а нормальной организации, которая бы могла защищать свои права, когда все буквально забюрократизировано.
Николай, вы знаете, я привык мою родину называть Россией. Вот я когда слышу слова «эта страна», честно говоря, у меня собеседник вызывает, сразу сказать, уже некие такие негативные ассоциации, потому что слишком многие у нас называют нашу матушку Россию этой страной, имея, так сказать, уже счета за рубежом, дети учат за рубежом, и, мягко говоря, не связывая свое будущее с нашей страной. Судя по той боли, с которой об этом говорите, я надеюсь, что вы как раз не из них. Но, тем не менее, у меня такой просьба, совет, все-таки давайте мы называть нашу страну так, как она и называется. А к вопросу, ну, по поводу, сказать, как, кого оскорбил, я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, поэтому не могу ответить.
Но Милов и Сунцовым они собираются подавать в суд на Владимира Владимировича.
Если, значит, кто-то собирается подавать в суд, пускай подает, суд и рассмотрит. А вот с точки зрения гражданского общества, все-таки, Николай, вопреки как раз вот той самой забюрократизированности, вопреки вот всему этому, гражданское общество, к счастью, есть. И именно гражданского общества и каждый человек в отдельности мы все-таки сможем совместными усилиями противостоять и заставить чиновников быть слугами народа в прямом смысле этого слова. И можете считать, что я такой безудержный оптимист, но я уверен, что именно так и будет. Потому что иного не дано. Иначе у нас действительно будет просто катастрофа. Потому что если у нас будет всевластие чиновников, если у нас люди будут забиты и бесправны, то, конечно, мы никогда не будем великой страной, и никогда человек не будет гордиться своей родиной и не будет чувствовать себя гражданином великой свободной страны. Но это наша общая задача, и здесь, несмотря на эту огромную, в чем-то даже можно видеть как репрессивную машину, все равно я уверен, что победа будет за нами, за гражданами великой страны.
Николай.
Я хотел продолжить вот эту очень важную, по-моему, тему, которую мы затронули по поводу событий на Манежной, по поводу межнациональных отношений. Это очень больная тема для России, ну, собственно, не только для России, для всего мира. Можно перечислять страны Европы, где эта тема вызывает также очень повышенный интерес. Ну, вот в России, в частности, в Петербурге были принятый ряд программ толерантности, которые не работают на сегодня. И я с вами совершенно согласен, что, конечно, нужно со школы этому учить, но вот пока никаких конкретных шагов никто не смог придумать, и никто не смог их воплотить. В частности, у нас в Петербурге, я еще раз повторяю, у нас существует, я не знаю, как она сейчас развивается, но, тем не менее, программа толерантности была принята, были определенные шаги в этом направлении предприняты, но результат мы видим. Вот он таков. Тем более у нас это все еще окрашено предвыборной ситуацией, и, как считают многие аналитики, некоторые политики, не будем называть по именам, готовы использовать вот эту карту национализма и, в общем, даже фашизации в своих предвыборных целях. Как вот все-таки противостоять этому?
Желающих, боюсь, действительно найдется. И, к сожалению, вот разыграть эту национальную карту у каких-то политиков такое желание появится. Но здесь нужно действительно быть начеку, потому что в нашем многонациональном государстве это просто недопустимо. Вот вы, Николай, сказали такое замечательное слово «толерантность», которое сейчас в моих устах замечательно, нужно поставить в кавычках, которое сейчас вот каждый раз мы употребляем. Дословно перевести на русский язык – это означает «терпимость». Вот я, честно говоря, не хочу, чтобы наши граждане в нашей национальной стране терпели друг друга. Знаете, вот стиснул зубы, вот рядом кто-то, значит, другим цветом волос, другим цветом глаз, исповедует другую религию. Вот я стиснул зубы и думаю, какой я молодец, какой толерантный, я терплю. Мне кажется, другого нужно начинать, как всегда и было, с уважения и даже дружбы. Дело в том, что, вот, например, на Кавказе, вы знаете, есть такой интересный обычай – куначество. Вот у нас сразу, значит, там такие ассоциации, потому что мы там кумовство, значит, это другое. Куначество – это когда представители двух разных народов, очень часто это был русский, допустим, и горец тот или иной национальности, они, даже был специальный обряд куначества, они как бы вот давали клятву в дружбе. И даже у них была очень интересная традиция, они существуют до сих пор. Другое дело, что нынешнее поколение немножко, так сказать, подзабыло это, и сейчас уже вот то, как на Кавказе называют аксакалы, или вот старейшины, они как раз хотят восстанавливать все это. И они иногда даже вот к брату ты мог отнести, так сказать, как бы намного хуже, чем к кунаку своему, к своему вот этому верному другу. И мне кажется, это как раз очень, это причем это народ сам делал, они понимали, в том числе вот на Кавказе, когда там очень было непросто, и они понимали, что инстинкт самосохранения, ранение их подстерегал на то, что нужно заключать вот такие союзы, такие даже такие вот, может быть, устные священные клятвы дружбы, чтобы, так сказать, вообще кровь не проливалась. И вы правильно сказали, что, безусловно, нужно все-таки начинать от печки, нужно еще начинать с детских садов, и все-таки нужно идти другим путем. Но вот у меня есть некоторые, даже, вот, даже когда я говорю о необходимости введения предмета, это одна из идей. У меня есть и другие идеи. Но я скажу честно, занимаясь этой проблемой, я перелопатил очень много литературы, и в то же время я скажу откровенно, я не являюсь большим специалистом, но есть у нас профессионалы, есть люди, которых нужно привлекать к такой работе, нужно давать им возможность все свои наработки. У нас огромная литература написана, у нас огромная, значит, методология есть. Как это нужно делать? Что нужно делать на государственных телевизионных и радиоканалах? Вот, кстати, могу привести опять же один конкретный пример. Еще лет 5 назад специально в Совет Федерации мы приглашали творческую группу создателей мультфильмов, называется «Гора самоцветов». Гениально! Несколько, одно время их показывали, значит, по первому даже каналу, или нет, на канал «Россия». Гениально, когда дается вот субъект федерации, вот республика Башкортостан. Короткая, мультяшная, из пластилина, история короткая, вот герб, вот, значит, флаг, где она находится. И потом сказка, сказка этого народа. Через сказку дети, вы знаете, мы взрослые, дяди, простите, тети, смотрели «Рот открыл», потому что это воспитание, это то, что нужно. Все сказки, они же учат добру, они учат, значит, любви. И когда мы видим, как переламывают через национальные обычаи, через национальные традиции наши общие истины, это уникально. И вот это тоже один из примеров, вместо просить Толы Буды, который мы видим с экранов телевизора каждый день, где только, значит, насилие, жестокость, неправда, какие-то пошлые, так сказать, ток-шоу, значит, какие-то там, значит, все время хихоньки-дыхахоньки, значит, идиотские
смерти. Сергей Михайлович, ну, простите, я вас перебью, все-таки Лабуда – это идет из-за того, что средства массовой информации, телевидение, я имею в виду, да, они все находятся, скажем так, под контролем того же руководства.
Знаете, а я скажу по-другому. Они находятся под контролем вот того самого, значит, банкноты зеленого цвета, потому что, вы знаете, недавно я был в синодальном информационном отделе, и мы там проводили такой интересный круглый стол, и там были представители средств массовой информации. Была мной очень любимая Арина Шарапова, которая ведет программу «Доброе утро» на Первом канале. И вот когда она искренне говорит, а мы хотим развлекать, мы хотим, значит, что вот мы показываем то, что людям интересно. И она откровенно говорит, мы же должны деньги зарабатывать. Да, вот она сказала то, значит, что, в общем-то, мы все понимаем. Так вот, не деньги нужно зарабатывать, а воспитывать, в том числе через самый мощный канал возможностей, это наше телевидение. А у нас сегодня этого абсолютно нет.
Вадим Семенович из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, Вадим Семенович, пожалуйста, у вас вопрос, да.
Вадим Семенович, Москва. Сергей Михайлович, все, что я вот прослушал у вас, все это благие пожелания, понимаете, это пустой звук. Хотелось бы все-таки конкретно, чтобы у русского народа были свои национальные выборные органы, которые защищали и отражали бы его интересы, как это и есть у национальных меньшинств. Вот что надо русскому народу, а не простые клятвы между народами. Спасибо за внимание.
Вадим Семенович, а что вы называете выборными органами? Ну вот у нас есть, давайте посмотрим даже по национальному признаку состав Государственной Думы. Я вас уверяю, подавляющее большинство депутатов Госдумы – это как раз русские. Значит, вот мне как раз кажется, что у нас, у самих, у русских нет, значит, ни понимания, ни желания, в общем-то, не бояться, не стесняться называть вещи своими именами. Да, что нас большинство, что, значит, великая русская культура не случайно называется великой русской культурой. И мне кажется, что каким-то выборным органом многие вещи не решить, а вот через воспитание и через правду и откровенный, принципиальный, правдивый разговор, в том числе межнациональный, вот мы многие вопросы решим, поэтому, несмотря на то, что вам кажется, все, что я говорю, это благие пожелания, но, как мы помним, сначала было слово. Я вас уверяю, что, в том числе в моей политической практике, те идеи, которые я, допустим, высказывал 5 лет назад и слышал, значит, улюлюканье и свист, меня обвиняли в популизме, говорили, что Миронов что-то вообще сбрендил, какую-то ерунду говорит. Сегодня это уже закон, сегодня это уже действует. Поэтому кому-то нужно, вот, знаете, бить в набат, кому-то нужно говорить и кому-то нужно сподвигать и гражданское общество, и власти в том числе, к изменению своего поведения, к изменению того, что нас всех вместе не устраивает. Поэтому надо в том числе и словом действовать.
Минзат из Тюменской области, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Михайлович. Я вот хочу вам задать вопрос один единственный. У нас в Тюменской области вот правительство области никак не хочет выполнять федеральный закон о языках народа в Российской Федерации. У нас все эти мероприятия к сибирским татарам, то говорят, надо пройти конкурс или получить грант. Почему это так происходит?
Вы знаете, я попросил бы вас, пожалуйста, и для других радиослушателей радиостанции «Свобода», у меня есть в интернете простой сайт www.mironov.ru. Всю почту читаю сам, лично, и лично отвечаю на каждое письмо. Пожалуйста, напишите мне конкретно вот по вашей ситуации, мы попробуем разобраться и помочь.
Да, Сергей Михайлович, еще один вопрос. У меня вот события на Манежной и последующие события, они напомнили многим наблюдателям историю, которая была накануне 2000 года, трагическая тоже история с обрывами домов, то есть то нагнетание некое в обществе той или иной ситуации, нагнетание напряженной атмосферы. И вот возникла некая версия такая, не считаете ли вы вообще, как бы вам точнее прокомментировать, могут ли вообще перенести и выборы парламентские, и президентские на более ранний срок? Может ли это вообще произойти до марта 2012 и, соответственно, раньше декабря 2011?
Думаю и надеюсь, что я не ошибаюсь, все пройдет срок. И если кому-то кажется, что события на Манежной площади инспирированы, что тут есть какая-то глубинная задумка, кто-то видит там уже руку спецслужб, дело в том, что это значило бы, если идти по такому пути, упрощать ситуацию. То, что взрывается, то, что прорывается, это вот то, что паспудно тлеет, дреет. Причем здесь корни же, я еще раз хочу сказать, корни в очень большом социальном неравенстве всех граждан нашей страны, вне зависимости от национальности. Корни в том, что люди не видят справедливости в судах. Корни в том, что есть у людей абсолютно справедливые претензии к правоохранителям, прежде всего к милиции. И здесь одновременно нужно сказать честно, что, например, за 2009 год сотни милиционеров погибли от пуль и от ножей бандитов не на Северном Кавказе, а в других регионах, защищая мирный сон и жизнь граждан нашей страны. Это тоже правда. И то, что там коррупционеры, то, что там выбивают показания пытками, это тоже правда, это наша боль, и это наша вот сегодня реальность. И то, что когда милиционеры отпускают убийц и позволяют им уйти, это возмущает молодежь, и они идут с требованием справедливости. То, что на этом фоне кто-то тут же пытается все это уже перенаправить в некое национальное русло. Это мы все проходили, мы знаем, что очень много желающих раскачать лодку нашего многонационального государства. Но, опять же, я абсолютно убежден, что это не некая задумка, не некая акция. Это, простите, где тонко, там и рвется. И, к сожалению, вы знаете, вот до событий на Манежной, ну, вот мои друзья знают, после того, как произошла Кущевка, я сказал, коллеги, вот я вас уверяю, еще до Нового года мы увидим, что-то еще будет происходить, потому что вообще, вот если вы возьмете календарь 2010 года, и вот возьмете такие резонансные знаковые события, вы видите, как пружина сжимается. То есть, если, допустим, там в начале года там раз-два месяца что-то происходило, там раз в квартал, сейчас буквально уже каждую неделю что-то происходит, что вызывает, потому что у людей уже накипело. И люди реагируют очень бурно, может быть, на то, что, простите, я, может быть, так скажу, страшные слова, безусловно, Кущевку бы никогда, так сказать, не пропустили бы, но некоторые вещи, значит, буквально еще год назад, ну, как-то она прошла бы дежурно. А сейчас люди очень резко реагируют, очень болезненно. Нерв открыт. И в этой связи это очень большой сигнал всем нам, всем гражданам нашей страны, властям прежде всего, то, что произошло на Манежной площади. Потому что это люди, молодые люди, они шли за справедливостью прежде всего, которую они не увидели в действиях конкретно, кстати, сотрудников милиции, фамилии которых, кстати, до сих пор так и не названы. А мне кажется, что нужно, вот если уж мы говорим о гласности и о открытости, это должно быть четко названо, и люди должны понимать, кто, причем это же получается персонально, вот определенные сотрудники милиции, те, кто приехал, простите, откупил, отмазал, те, кто по телефону, возможно, дал команду, опять же, все скорее отпускали довольно рядовые сотрудники милиции, но 100% они получили от кого-то команду. Вот это все должно стать достоянием гласности.
Николай, пожалуйста, последний
тут
вопрос.
Тут прозвучал вопрос одного из радиослушателей по поводу выборности органов. Мне кажется, очень важный вопрос. Может быть, он несколько сумбурно был задан, но вопрос, по-моему, чрезвычайно важен. У нас ведь выборность сейчас существует часто чисто формально. Сергей Михайлович, вы вот не так давно высказывались за восстановление выборности сенаторов, то есть членов Совета Федерации. Может быть, пойти дальше по этому пути? Восстановление института выборности губернаторов и прочей власти?
Я высказывался по этому поводу. Сначала два слова скажу о выборности губернаторов. Убежден, что мы вернемся к этому и думаю, что к этому нужно возвращаться тогда, когда у нас окрепнет и станет на ноги Министерство управления. Убежден, что, несмотря на кажущуюся первую очевидность введения нового порядка избрания губернаторов по стране так называемой вертикальной власти, ответ на террористические акты, это вторично. Первично это проведение реформы местного самоуправления, при которой беспрецедентно в истории российского государства перераспределение полномочий, а если называть вещи своими именами, просто отняли очень большой кусок полномочий у губернаторов, передали вниз. Добровольно никто делиться бы не стал. Если бы у них был мандат от народа, они сказали, привет, горячий, значит, запились пилой, это место управления, я тут сам командир. Сейчас он вынужден подчиняться, и это правильно. Поэтому отсюда первый мой вывод. Как только место управления станет на ноги тогда, когда мы дадим им налоги, чтобы они имели возможность выполнять свои уже многочисленные полномочия, но возможности у них нет. И тогда, я думаю, что станет речь... И даже в повестку дня встанет вопрос о выборности губернаторов. Выборность сенаторов, считаю, что это самый демократичный способ.
Сергей Михайлович, простите, пожалуйста, все уже, наше время подошло к концу.
Но это дело будущего.
Спасибо огромное, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Вел программу Виктор Эйзунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главные темы – к открытию фондовой биржи произведений искусства. Что происходит в Самарском музее Алексея Толстого? Переслушивая «Свободу памяти» актера БДТ Изиля Заблудовского.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Договор СНВ. Обама дожал республиканцев.
Комментарии экспертов.
Активист Франок Вечерка о судьбе белорусской оппозиции.
Право автора.
Скромное предложение. Кирилл Кобрин о том, почему власть боится лезгинки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.